Пермский разворот.
15 часов 5 минут на часах. Мы начинаем дневной разворот. Владимир Соколов у микрофона, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. Тема у нас сегодня горяченькая. Тема вчерашняя, тема сегодняшняя. Я думаю, что и завтрашняя, и послезавтрашняя. Это курс валют, это рост цен, это политика Центробанка. У нас в гостях наш постоянный эксперт, генеральный директор управляющей компании Custom Capital Эдуард Матвеев. Здравствуйте, Эдуард.
Добрый день.
Эдуард, хотелось бы сначала, вот с самого начала поэтапно, мне интересно, я думаю, что и слушателям интересно, с чего все началось. Вот вчерашний вторник, он был последствием позавчерашней ночи, со вторника на понедельник. Угу. Центробанк повышает ставку на 6,5%. Это вообще, насколько велико это повышение? Какой шаг обычно бывает?
Ну, скажем так, предыдущее повышение Центробанком ставки, которое все ждали, должно было быть порядка 2%. Он поднял на 1%. В целом, ну, мы имеем в виду процентный пункт. Да? Вот, соответственно, если посмотреть на такие вещи, которые делали, допустим, Центробанки Индии, например, или Турции, и Турция наиболее примечательна, это было где-то, наверное, около полугода назад, когда тоже была, может быть, не такая серьезная спекулятивная атака на турецкую лиру. Центробанк тоже там где-то ночью это решение принял, насколько я помню. Тем не менее, там вот на 300% пунктов, то есть 3% плюс, как бы вот была поднята ставка. Тут была ставка поднята до 18, скорее всего, в силу тех причин, что предыдущие шаги Центрального банка были очень такими осторожными.
0,25, 0,5%, да?
Да, дело в том, что, видите, Центробанк у нас в свое время очень всех долго предупреждал, что он, как бы, у Центробанка вообще бывает две функции, да, основных, то есть либо он поддерживает валюту, либо он поддерживает инфляцию какую-то на определенном уровне, то есть совсем инфляции быть не может.
Этот шаг был на поддержание валюты.
Ну, этот шаг уже был, да, потому что до сих пор Центробанк вот говорил о том, что а теперь мы будем таргетировать инфляцию. То есть, условно говоря, мы будем делать так, чтобы инфляция была не больше и не меньше вот определенного там уровня, там, ну, условно 6%, да, 6-8%. И они, видимо, до последнего вот этой версии придерживались. Понятно было, что при такой инфляции низкой, да, которую они собирались удерживать, и при том курсе, который был тогда там 33-34 рубля, выполнить все пожелания президента, там, майские указы и так далее, было невозможно. После того, как появился Крым в России, после того, как сначала отняли пенсионные накопления предыдущего года, а потом заморозили этого года, и, скорее всего, заморожены будут следующего, да, если уже не заморозили, уже там запутался в годах, стало понятно, что денег катастрофически не хватает.
Так, Олимпиада, Крым наш, это все сыграло.
Ну, да, то есть, условно говоря, на все на это нужны какие-то деньги, расходы, да, а чтобы были расходы, нужны доходы. Доходы же не росли, то есть было видно, что потребительский спрос, во-первых, он как-то изменился, во-вторых, он не растет больше, то есть он не рос. Вот. И в этом смысле получилось так, что, ну, по крайней мере, мы своим клиентам все-таки говорили, что курс доллара, он вырастет. Мы не ждали принципиального роста курса, там какого-то очень сильного, да, то есть у нас были следующие ожидания, мы их озвучивали, они были как бы и фундаментальные, и технически как бы подкреплены, то есть 41 рубль. Это движение по курсу доллара, если как будет.
Это был ваш прогноз?
Да, если в целом все нормально. Угу. И 47 рублей, если как бы вот, ну, какие-то, скажем так, перегибы на местах начнутся. Условно говоря, там война с Украиной, там, угу, такая явная, да, там еще что-нибудь. Ну, какие-то вот такие форс-мажоры, что называется. И в принципе, на мой взгляд, в нашем вот этом вот прогнозе курс доллара и двигался. Потому что, с одной стороны, так или иначе существовал некий валютный коридор. Существовала, ну, какая-то более-менее нормальная политика там, с точки зрения там, резервирования старых банков и так далее. То есть Центробанк, как бы, он использовал сразу несколько инструментов. И как бы, когда видно, что эта вся структура, система работает, что понятно, что спекулянты на прочность Центробанк не пробовали. Да, конечно, есть в том числе и реальный спрос на доллары. Мы понимаем, что там 30 миллиардов в декабре нужно выплатить компаниям, 35 миллиардов в январе нужно выплатить компаниям. И Центробанк, и правительство, они всегда говорят, как мы не будем жечь валютные там, резервы, как это вот когда-то было там бездарно когда-то сделано. Ну хорошо, если вы не хотите как бы вот там все это израсходовать просто, чтобы удержать курс, ну тогда, значит, нужно работать с отдельными вот этими вот крупными компаниями, которые, ну там, они все равно эти деньги где-то будут искать, они все равно их как-то поменяют, либо появится второй рынок серый, да, либо что-то произойдет еще. Вот, значит, что-то произошло сейчас еще, да. Потому что Центробанк, он, во-первых, на мой взгляд, то, что сделал, наверное, не в тот момент, в который было надо.
Надо было раньше.
Надо
было раньше повышать эту ставку не такими шагами.
Ну, дело в том, что вот такие повышения ставки, это просто уже как бы мы бежим за инфляцией.
Конвульсии.
Да, условно говоря, мы понимаем, что деньги сейчас стоят гораздо дороже, да, а банки могут их у Центробанка под учетную ставку брать гораздо ниже. То есть это банки уже зарабатывают, ну, скажем так, безрисково. И Центробанку просто поднимает ставку вслед за вот этой некой там реальной ставкой. Для того, чтобы вот не было соблазна просто как будто на этих деньгах как-то заработать. Хотя, с другой стороны, ну, как бы все говорят, что если вы не кредитуетесь под там, какие-то проекты, а просто хотите заработать на бирже там, на покупке доллара, то вам без разницы, под 18 вам банк даст, под 25, под 30 и так далее, это годовых. А вы зарабатываете за день, там, вчера, когда был этот всплеск, от минимума до максимума, курс доллара вырастал на 25% за день. То есть это безумные...
Это можно было на коротких ставках, в принципе, да, хорошие деньги.
То есть это можно было на любой ставке заработать деньги.
Да. Давайте теперь ближе к народу. Итак, значит, у нас теперь деньги для банков стали дороже. Для банков. Теперь банки, кто-то приостановил выдачу кредитов. Сбер вчера, правда, опроверг это. Я не знаю, приостановили они в самом деле выдачу кредитов физическим лицам или нет. ВТБ была информация, что он тоже приостановил выдачу кредитов физическим лицам. ВТБ вчера промолчал на этот счет. Поэтому я, признаться, сегодня не успел еще посмотреть, что там как. Вот. Но понятно, мне кажется, понятно, что, ладно, физические лица, это снижается потребительская способность. Кредиты для бизнеса стали дорогими. Мне кажется, брать их просто не будут сейчас. Это делается для того, чтобы их не брали. Что нам теперь ждать? Что ждать бизнесу, например?
Ну, действительно, насколько я понимаю, у ряда банков действительно очень сложная проблема с ликвидностью. И если сейчас посмотреть, отдельные банки стали привлекать деньги под ставки в районе 18 годовых. Это о чем-то говорит, да? То есть, условно, там позавчера ставка была 12, сегодня ставка 18. То есть я могу разместить там, на 3 месяца деньги под 18 годовых. То, что как бы, вот мы, наверное, последние 10 лет о чем только мечтать могли.
Ну, теперь-то. Нам теперь это что-то дает, такое размещение?
Ну, по крайней мере, тем, кто мог разместить под 12, размещает под 18.
Хорошо, наверное, банк дает. Взял их под 18, раздавать он их будет под 30.
25-30%.
25-30%. Да. Кто-то будет брать такие кредиты?
Ну, опять же, насколько я понимаю, кто всегда приходит и берет кредиты под любой процент? Те люди, которым нужно перекредитоваться. Других вариантов, скорее всего, нет, как вы понимаете. То, что проще, наверное, что-нибудь продать, чем брать кредит под такие проценты. Ох,
ладно, хорошо, Эдуард, к чему все это в итоге сейчас вот приводит? Паника в народе, это мы слышали вчера. Правда, в Перми ее не было, вот, но она есть.
Ну, в головах, наверное,
паника. В головах, конечно же, да. На улицах не было, это точно. Чем сейчас это все грозит предприятиям, малому бизнесу, среднему бизнесу? Что ждать-то?
Ну, прежде всего, я так понимаю, будут урезаны все инвестиции. Это уже как бы делалось до сих пор.
Делалось это, по-моему, с лета еще.
Да, но сейчас, даже если какие-то были запланированы, все будут срезаны. Ну, это как бы, по большому счету, многие говорят, что это второй 98-й год. То есть тут как бы и все это понимают, по крайней мере, с точки зрения того, как вырос доллар, а он вырос, получается, уже там в 2,5 раза почти. Ну, такое было только в 98-м году. В 2008 году такого провала не было. Цены пока еще не успели
отреагировать.
С одной стороны, с другой стороны, мы понимаем, что Центробанк, судя по всему, пока пошел по старой схеме. То есть в действительности, да, Центробанк упустил курс доллара. Может быть, это сделал специально, я не знаю. Но, по сути говоря, сейчас доллар, он фундаментально столько не должен стоить. Мы понимаем, что не 80, не 60, там 8,5, который сейчас примерно курс стоит, это ненормальный курс для доллара. Потому что курсы валют должны обеспечивать свободный товарообмен, да, между там странами. Если в нашей стране никто не хочет покупать по такому курсу ни одежду, ни автомобили, ни продукты, и так далее, потому что это очень дорого, то рано или поздно курсы должны прийти в какое-то соответствие, потому что это рынок.
И то есть это идет через цены?
Ну, либо это должно
через
идти...
Через импорт.
Либо идти должно через цены, либо должно идти через гиперинфляцию. То есть, условно говоря, если Центробанк, в конце концов, сломается в своем как бы, желании таргетировать инфляцию и напечатает рублей, что, наверное, было бы наиболее, как бы, ну, может быть, банальным, но, с другой стороны, наиболее легким путем, да, то тогда просто у нас зарплаты будут другие, через определенное количество времени цены будут другие, но вот зато там 65 рублей за доллар никого пугать не будет. То есть это будет нормальный курс, и мы опять сможем там куда-нибудь в Египет ездить, там еще куда-то.
Пока не выровняется что-нибудь, там подтянутся зарплаты, и пока что-нибудь не выровняется. Я хочу напомнить, что у нас прямой эфир 404-582-017. Это наш эфир на CQ 2066-066. Телефон прямого эфира. Можете звонить, задавать свои вопросы. Тогда у нас, может быть, не совсем получится такой логически прямой эфир, потому что я буду прерываться на вопросы. Вот, в частности, сейчас Игорь спрашивает. Прокомментируйте мутную сделку с облигациями Роснефти.
А что там комментировать-то в ней?
Вот я, например, вообще не знаю, о чем вопрос, не знаю, о чем речь. Я знаю, что Роснефть в чем-то там обвиняли, но
Роснефть
не
много в чем обвиняют. Действительно, вчера выступал Сечин, рассказывал, что Роснефть ни в чем не виновата, то есть, словно говоря...
Подождите, а в чем ее все-таки обвиняли? Раз он говорил, что она ни в чем не виновата, значит, он из-за чего-то оправдывался.
Значит, она виновата,
в чем-то,
да?
Обвиняли ее. В чем ее обвиняли?
Ну, в действительности, облигации облигациями, но говорилось о том, что у Роснефти... наверное, одна из наиболее высоких кредитных нагрузок, то, что Роснефть поступательно покупала все ненужное, да, там, чтобы стать крупнейшей нефтяной компанией. В результате Роснефти все равно нужны деньги для выплат по внешним долгам. Соответственно, были привлечены рублевые ресурсы, и вчера как раз вот Сечин оправдывал с поводу того, что там ходили слухи, что это именно Роснефть так сильно сдвинула курс доллара, то, что она начала агрессивно как бы эти рубли менять на валюту для того, чтобы вот как бы там выплатить по внешним долгам.
Но это физически было возможно, в принципе? Чтобы силами Роснефти сотворить такое?
Теоретически, наверное, да. Практически дело в том, что объемы на нашем рынке, они не такие большие. Вот этот рынок валютный, который определяет курс для всей страны и там, в какой-то мере, может быть, для всего мира, в действительности это рынок очень узкий. Это все равно, что мы представляем себе, мы приходим на пермский колхозный рынок, там стоят два человека, которые торгуют картошкой, а картошка нужна всей Перми, а других людей там больше нет. И вот какая цена там сложится, по такой цене картошку будут продавать по всей России. Вот примерно так.
Понятно.
То же самое у нас происходит и с там, ценами на бензин, когда тоже там цена якобы устанавливается где-то там на бирже, но реально там никого нет на бирже, и цена может быть любой.
Понятно. С этим, я надеюсь, нашему слушателю тоже стало понятнее, что там с Роснефтью происходит. Итак, банк кредитования предприятия. Буквально вчера или позавчера я видел несколько роликов в Ютубе, где представители малого бизнеса, микробизнеса, продавцы запчастей и еще всякой там мелочевки ходили, и, в общем-то, они считают, что их уничтожили, что они больше не смогут жить при таких ценах, при таких входящих ценах на товар, при таком курсе, что у них никто ничего не купит. Это действительно так? У малого бизнеса нет никаких шансов. Так, Эдуард, мы сейчас, мне машет звукорежиссер, сходим на рекламу и вернемся к этому вопросу после нее.
Пойдемте.
Пермский разворот.
15:21. Владимир Соколов, микрофон, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. Мы продолжаем наш разворот. Мы говорим об инфляции, о последних событиях на рынке валют. Может быть, мы коснемся и фондового рынка. Но сейчас мы ближе ближе к народу, как говорится, нас сейчас, мы сейчас стали говорить о малом бизнесе, о микробизнесе. Помогает нам в этом разобраться Эдуард Матвеев. Итак, импортные товары дико дорожают, люди ходят, переставляют ценники и говорят, что этого, что вот это вот никто не купит, кто в своем уме. Что им делать?
Скорее всего, переориентироваться на внутреннего производителя, о чем, собственно, нам президент тут недавно говорил, и Медведев, по-моему, тоже. Поэтому тут других вариантов нет. Уж нас, мы такие вещи уже проходили в свое время, ну и люди все равно потихоньку переориентировались на какие-то другие вещи. Условно говоря, можно вспомнить даже вот тот прошлом, по-моему, или позапрошлом году рост швейцарского франка, да, когда там какие-то вещи швейцарские для нас были доступны. На определенный момент швейцарский франк стал очень дорогим. Ну, его там потом уже привязали к евро и так далее, но тем не менее, как бы такие вещи случаются, и я, честно говоря, в этом там совсем страшного ничего не вижу, за там редкими исключениями. Ну, и сейчас, видимо, этим все и занимаются. То есть сейчас все допродают остатки, которые были по той входящей цене, потому что сейчас все равно нужно там финансировать какие-то текущие расходы, и все понимают, что лучше продать сейчас, чем в следующем году пытаться продать даже по той же цене, но когда уже у людей денег не будет. Потому что то, что мы видим сейчас, люди срочно пытаются пристроить рублевую массу. Они покупают жилье, еще одно, да, а некоторые там первое свое, они покупают...
Соль, спички, мыло, крупы?
Ну, скорее машины, телевизоры, холодильники.
У кого на что хватит.
Да, там, и так далее. И мы понимаем, что сейчас люди тратят сбережения. Если до этого там люди и шли и тратили какие-то там чуть больше, чуть меньше, сейчас люди тратят уже сбережения.
Чтобы надержать деньги, которые могут обесцениться, да, которые уже обесценились.
Вопрос, на какие деньги они будут в следующем году покупать.
Ну хорошо, я напомню, 2-0-66-0-66, телефон прямого эфира 404-582-017, эфирная ICQ. И все-таки... переориентироваться на внутреннего производителя. Я сильно сомневаюсь, что мы сможем перекрыть свои потребности в товарах исключительно товарами нашего отечественного производства.
Нет, мы, безусловно, не сможем. И тут вопрос, то есть если мы говорили там про изготовителей, производителей запчастей, да, то мы понимаем, что мы все ездим на каких-то машинах, там, у некоторых из нас эти машины зарубежного производства, и понятно, что там даже просто делать техобслуживание, не говоря о каких-то там замене деталей, все равно это придется покупать за там уже за другие цены, и покупать-то придется. То есть тут никуда не деваться, либо машина сломается и не будет ездить, либо, значит, человек что-то не будет доедать, человек что-то себе не купит. Еще, да, может быть, там на машине два месяца ездить не будет, сэкономить на бензине, тем не менее, но такие вещи, когда вот там, условно говоря, никуда не деться от этого.
Тогда, Эдуард, у меня такой вопрос. У меня как-то вот не рисуется схема. Я не знаю, возможно ли сейчас, да, в современном мире такая экономика, которая зациклена полностью на свое внутреннее производство. Так, мне кажется, уже не бывает, кроме как в Северной Корее, может быть.
Ну, Корею тоже вспомнил.
Да, такого, наверное, больше нигде не бывает, как живут в Северной Корее, мы себе примерно представляем. Вот. И вот такая вот разница в ценах на внутренних, на товар внутренних производителей, на товар внешних производителей. Ну, какой-то дисбаланс неправильно. Оно бывает так вообще? Это может долго так продолжаться? Что здесь у нас тот же самый аккумулятор отечественных производителей стоит 100 рублей, импортных стоит 2000 рублей. Здесь у нас используется свинец, еще что-то, рабочая сила. Не стремится ли рынок к какому-то выравниванию вот, да, вот этих цен? Это же противоестественно, нет?
Да.
И как это
можно выравнивать? Вспомнить индекс Биг Мака, тогда уже то пошло.
Индекс Биг Мака, да.
Да. Нет, по там, теории арбитражного ценообразования, условно говоря, со всеми там какими-то затратами, перевозками и так далее, в любом конце света один и тот же товар должен стоить одинаково. Поэтому рано или поздно, конечно, это выровняется. То есть мы не говорим, что курс там 70 или 80 рублей, или там, условно говоря, какой-нибудь там 100 рублей он навсегда. Мы говорим лишь о том, что сейчас, как это вот часто называют на фондовом рынке, произошел сквиз. То есть по-английски сквиз означает сжатие. То есть когда вот, как это, вспоминая Библию, верблюд пытается вот через там вот это игольное ушко протиснуться, вот тут то же самое. То есть вдруг резко всем надо стало вот валюту, да? Хотя до этого, ну, там, никому не было надо, это было вот как-то расписано. Да, там, Запад нас поймал в очередной раз, вот, надо в этом признаться, никуда от этого не деться. Но, тем не менее, то есть, в какой-то вот определенный... Это, знаете, как вот, ну, условно говоря, у людей есть участок, они там все сносят, хотят построить жилье. Все нормально, участок дешевый, но стоит там очень маленький домик, в котором прописано 50 человек. И этот домик почему-то там золотой, да, то есть он, условно говоря, там должен стоить миллион, а будет стоить там миллионов 15. Это нормально или ненормально? Мы также можем его сравнить с каким-нибудь домом там в Верхней Курье, там, или там, допустим, там в каком-нибудь Акуловском, еще где-нибудь. Угу, так, так же не бывает. Ну, не бывает. Вот, в определенный момент времени так бывает.
Вот этот вот определенный момент времени, вот это вот мне интересно. Сколько, во-первых, варианты выравниваний, которые вы видите реальные сейчас, и сколько это займет по времени?
Ну, варианта, на мой взгляд, всего два. Тут других
один из них вы сказали уже, да, это мы, да, мы просто увеличиваем денежную массу, да, и привыкаем, да, к, нов... да, к новым ценам.
Вот. Второй вариант, он более сложный, потому что, вообще говоря, по нему нужно идти было раньше. Если, допустим, как бы первое, о чем мы говорили, то есть допечатать деньги, это называется «умерла, так умерла». Угу. То есть, ну, что, ну, вот мы к этому пришли, ну, теперь давайте уж раз так, вот теперь вот такие зарплаты, вот привыкайте и так далее. Постепенно все привыкнут.
Ну, было... Ну, ведь все... уже были все миллионеры,
да,
не так давно.
Все понимают, ну, вот как бы, ну, еще раз, государство обмануло не в первый раз, видимо, не в последний.
Привычно, да.
Вот, а, как бы, наиболее рыночный способ, конечно, это все-таки взять валютный рынок под контроль. Это очень сложно, но нужно вернуть веру граждан в национальную валюту. Потому что в таких условиях вера... как бы, как это, доверие к национальной валюте катастрофически падает. Это очень плохо всегда.
Но это мы видели вчера.
Ну, и не только вчера. Вчера был уже такой апогей некий. То есть сейчас Центробанк, видимо, уже кто-то пнул, и не один, и там люди забегали, зашевелились, стояли. Но в действительности, ну, это страшно, когда... И когда нам говорят, что там нельзя жечь там валютные резервы, но с другой стороны их и накапливали.
Для того,
валюта,
чтобы сейчас...
Может, да, валюта, да, не может было просто лежать, что мы сидим и говорим, а там у нас валютные резервы. Мы понимаем, что тогда нам было хорошо, у нас было много лишней валюты, и Центробанк ее выкупал. Сейчас, когда валюты не хватает, значит, выдайте ее там, там условно по какому-то курсу обратно тем, кому нужно расплатиться когда-то. А теперь мы не можем обратно ее отдать.
То есть, продавая валюту, либо скупая ее, Центробанк регулирует, да, в общем-то, да, соотношение денежных масс той, той или иной валюты, да, дефицит, либо ее избыток, и регулирует ее курс. Для этого нужны приличные валютные резервы. Есть ли у нас сегодня порох в пороховнице?
Ну,
вы говорите, что это было... Надо было делать раньше. Сейчас это уже поздно делать. Почему?
Ну, дело в том, что, во-первых, для меня не совсем понятны, не совсем понятно уже, какие объемы нужны рынку. Да, потому что вот сегодня в Bloomberg была статья, что тот же фонд PIMCO, это PIMCO достаточно крупная, известная инвестиционная компания в Штатах, она как бы вот засела в России с портфелем из облигаций в районе 800 миллионов долларов. Да? То есть, если таких фондов довольно много, да, то сейчас от него стоят в очереди для того, чтобы получить валюту и там пойти на выход.
Угу.
Вот. С другой стороны, вот для меня как бы вот очевидно, что текущий курс все равно спекулятивный.
Мы сейчас уйдем на новости, вернемся через несколько минут.
Пермский разворот. 15:33, мы тут продолжаем свой заэфирный разговор. Все, эфир. Владимир Соколов, микрофон, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. Эдуард Матвеев у нас сегодня в гостях, и мы разговариваем о последних событиях на валютном рынке и обо всем, что может быть и будет, или было с этим связано. Сразу же вопрос из ICQ я прочитаю. Юля нас спрашивает, стоит ли рублевые вклады в Сбербанке снимать и оформлять новые счета по новым ставкам. Говорят, что вклады, положенные по старым ставкам, не будут индексироваться. Коротенько.
Ну, естественно, если старые ставки в Сбербанке были там процентов, условно говоря, под 9, наверное, 9, под 7, 11, ну, а да, сейчас можно разместить условно под 18.
То забрать, положить заново.
Как вариант, да.
Они точно, да, не будут индексироваться? Может быть, Сбер будет проще как-то пойти навстречу людям, чтобы они вот сейчас не бежали все, не вставали в очередь?
Ну, вот вопрос со словом «точно» надо, наверное, задать Сбербанку.
Нет, хорошо. Хорошо, иначе вопрос. Возможно вообще их просто проиндексировать? Были такие прецеденты?
Конечно, были. Вы же помните, после гиперинфляции 90-х проиндексировали что-то раза в 3-4.
Я тогда студентом был, у меня денег не было. Я не помню.
Только на деньги с робола ничего не купить.
Понятно. Последние новости, как раз пока у нас здесь была пауза, из Москвы вещали, Минфин начинает распродавать валютные остатки. Прокомментируйте, пожалуйста, Эдуард Матвеев.
Ну, что вот комментировать? То есть Минфин, помнится, в свое время, когда только начинался рост курса доллара в этом году, и, значит, все пытались с ним бороться, Минфин бодро заявлял, что а теперь он будет покупать доллары. Ну, теперь он их продает, там люди зафиксировали прибыль.
Люди зафиксировали прибыль, которые...
В Минфине,
которые... Люди, которые в Минфине зафиксировали прибыль, записали много-много нулей в свои блокнотики, радостно потирая ручки. Мы перед перерывом и говорили о спекуляциях. Я слышал угрозы со стороны руководства наказать, пресечь, что-то там такое сделать со спекулянтами и расправиться с ними. Это вообще возможно? И не надо ли им расправляться, в первую очередь, с ними же самими?
Ну, в нашей стране возможно все, мы это знаем, но как бы, понятно, что предлог будет не этот, потому что, по большому счету, у нас куча спекулятивных рынков, включая, как вот я уже говорил, тот же бензиновый рынок, это тоже спекуляции. Давайте с них начнем, накажем там компании, которые там работают. Потому что в действительности, если, допустим, я хочу сохранить свои деньги, открываю счет на бирже и покупаю там доллары, я, честно говоря, вот не понимаю, за что меня наказывать. Даже если это делаю с плечом, я все равно не понимаю, за что меня наказывать. Я не нарушаю никакого законодательства.
Сейчас это можно делать.
Ну, видимо, да, если Путин...
Сейчас это можно делать. Ну, наверное, это примерно то же самое, что высечь самого себя, наверное, так?
Не знаю, я в такие глубокие мысли не опускаюсь.
Не опускаюсь в глубины. Понятно. Ну что, Минфин начал распродавать валютные остатки. Что мы сейчас увидим в результате вот этих действий?
Ну, до конца года, я думаю, что мы ничего не увидим. Потому что, во-первых, времени до конца года осталось очень мало. Сейчас компании подбивают там какой-то итог конца года. И компании, и банки, и так далее, со своими клиентами, со своими собственниками и так далее. Насколько я представляю себе собственников, собственники не рассуждают, там, дорос курс, не дорос, будет, не будет и так далее. То есть они срезают все риски, которые возможны.
Это как?
Ну, то есть пытаются защитить свой капитал, в том числе и в валюте. Поэтому я думаю, что никаких распродаж валюты и, соответственно, обвала курса до конца года не будет. Ну, это как бы типичная ситуация для таких вещей. У нас всегда под конец года вырастает курс. Он продолжает расти в праздники. А потом где-то вот уже там первый квартал, там, может быть, там второй, он потихоньку начинает корректироваться вниз, снижаться. Мы понимаем, что курс спекулятивный, но в действительности, видя, как Центробанк заливает там по миллиарду, по 3 миллиарда в рынок, и видя, что курс при этом как бы там не реагирует, мы понимаем, что спрос еще есть.
Наверное, мне понятно. Хочется так думать. Списки валютных спекулянтов будут похожи на списки чиновников, против которых введены санкции. Александр нам пишет в ICQ. Может быть. И будут они похожи на списки чиновников. Завтра в светочей наших Владимир Владимирович Путин собирается обращаться к народу, собирается что-то сказать. Что вы лично ждете от этого обращения? Ждете ли вообще чего-нибудь?
Ну, вот чего мне меньше хотелось бы всего от этого обращения ждать, это просто ну, неких там беспочвенных заявлений, там каких-то призывов и так далее. То есть мне хотелось бы, то есть, ну, как сказать?
Ну, углубить, расширить скрепы и все вот, ну, это, вот да, это вот не хочется, да?
То есть,
конкретики.
На мой взгляд, власть допустила ряд серьезных ошибок.
Не ждете ли вы раскаяния, Эдуард?
Ну, я бы, честно говоря, очень не ждал. Потому что в действительности, делая скидку, а может быть, наоборот, ставку на российский менталитет, русские люди, они всегда как бы к искреннему раскаянию относятся очень хорошо. Я это говорю без всякой иронии и так далее. Потому что, ну, понятно, что как бы там человеку свойственно ошибаться, и там, я не знаю, что бы я, может быть, делал на месте нашего правительства, Набиуллиной там, и так далее, на месте Путина. Там. Но, тем не менее, ошибки сделаны, и как бы задача, на мой взгляд, правительства – вернуть доверие населения к тому, что делает правительство, и к рублю. А доверие не может быть до тех пор, пока вот как бы мы не договорились о том, что да, вот это было сделано, мы понимаем, что мы это сделали неправильно. Мы теперь постараемся сделать вот так вот, так вот и вот так вот. Вот я этого жду ну, с каждой предвыборной кампанией. В Думу, там, президентской и так далее.
Скажи мне что-нибудь, чтобы я тебе поверил.
Ну, как-то так. Даже так. То есть я считаю, что... Я бы это сделал одной из технологий, может быть, предвыборных. Если ты хочешь выиграть, ты покайся. скажи честно, что это у меня не получилось, простите меня, пожалуйста. Но теперь я это осознал, и теперь мы будем жить по-другому.
Вот это вот очень важно. Но Путин, по-моему, это человек, который не дает заднюю. Ну, по крайней мере, я не помню в его истории, сколько я знаю.
Ну, так он, наверное, не скажет, но тем не менее, если бы там в этот раз было бы много конструктива, но я бы искренне ему поаплодировал.
Если бы это произошло.
Ну, или что-то похожее.
Ну, да, было у него недавно выступление, после которого наш губернатор транслировал что-то от себя, там все было пусто совершенно. Ну, будем надеяться, что завтра, может быть, что-то будет, какое-то разнообразие. Да, на какое-то. И теперь вот рекомендации, может быть, вот для моей соседки тети Клавы, которая сейчас мешает суп и слушает наше радио. И ее тоже очень-очень сильно беспокоит, что она завтра сможет купить на пенсию, на свою пенсию. Сможет ли она заплатить за это или за то? Но ясно, что ей уже не в чем себя ограничивать, что она и так у нас живет, в общем-то, без шика. У них есть свой набор антикризисных мер, всем известно. Это уже не первый кризис в нашей истории и в истории тети Клавы в частности. Ваши советы, рекомендации, Кит?
Ну, смотрите. Если мы говорим о каких-то неких сбережениях, мы понимаем, вот, ну, не так сказать. Я лично для себя понимаю, что бежать сейчас и покупать доллары, ну, скорее всего, уже поздно. Основное движение, которое, как бы вот, наверное, можно было ждать, может быть, даже которого и не ожидали, оно случилось уже. И сейчас вопрос даже не в том, может ли доллар еще подрасти или не может, а в том, что текущая точка, она уже достаточно далеко от фундаментальной справедливой стоимости. Он может подрасти, а может уже и не подрасти, а упасть. Кроме того, нельзя забывать, что есть еще и спреды, которые устанавливают банки. Я так понимаю, что ваша соседка не пойдет открывать себе счет в инвестиционной компании, чтобы покупать доллары там, или евро на бирже. Поэтому, да.
У нее все проще, понимаете? У нее где-то в платочке или, может быть, на сберкнижке вот, отложено на похороны и все, собственно, да, вот и текущие расходы. Но те 2000 или 20 тысяч, которые у нее там отложены, для нее эта сумма очень серьезная.
Давайте все-таки надеяться, что не 2000, а хотя бы 20.
Пусть 20 тысяч, хорошо. Что?
Ну, вы знаете, я бы сделал так. То есть часть денег, особенно если они лежат где-то в банке, да, например, я бы их переоформил на вклад вот с процентами там, в районе там, 18-годовых, которые сейчас стали появляться, потому что ну, это очевидный шанс для населения. Который, ну, собственно, ему особо некуда больше вкладывать деньги. Надо обратить внимание, что все ликвидные активы, которые можно было бы вложить деньги, они уже выросли. То есть, по большому счету, вот такие вложения с расчетом на гиперинфляцию, на девальвацию и так далее, они делаются там за год заранее. Да? Поэтому ну, это объективно. Что бы я сделал сейчас? Это посмотрел бы, наверное, купил бы то, что необходимо действительно для жизни, и воспользовался бы какими-то услугами, на которые цены еще не выросли. Ну, условно говоря, не знаю, там зубы бы полечил, например, там сделал бы какие-то вот такие вещи для здоровья, потому что ну, не будет здоровья, ничего уже будет не надо.
Ну, то есть два варианта. Либо не держать деньги вообще, либо их держать, но постараться переположить, скажем
ну,
так.
Ну, какие-то деньги все равно нужны будут в некой наличной форме, потому что, ну, скорее всего, пока, видимо, Центробанк пока не хочет идти по сценарию гиперинфляции, и, скорее всего, для того, чтобы сейчас курс доллара немножко поджать, он будет сжимать денежную массу. Мы это уже в 93-м году проходили, когда курс доллара перестал расти, но зато появились неплатежи, денег не стало. Стало не хватать денег. Поэтому вот если пойдут по такому сценарию, то в следующем году, если даже у тебя не доллары, а рубли, ну, в наличной форме, ты король.
Вот даже так. Теперь вот просто ваше личное ощущение, интуиция, как не профессионал, да пусть там не как эксперт, просто Эдуард Матвеев. Вот вы лично чего ждете? Какой сценарий вы видите наиболее вероятным? Может быть, чувствуете, может быть, интуитивно, без разницы, без обоснования. Просто, по вашему мнению, наиболее вероятный сценарий.
Сценарии, на самом деле, они все одинаковые. Ведь как только придумали судный процент, и как только им стали активно пользоваться и стали активно предлагать кредиты, Именно по этой причине стало лихорадить цены на активы туда и сюда, потому что людям приходится экстренно их продавать, ну и, соответственно, когда-то их экстренно покупать, когда денег слишком много становится, и когда процент очень низкий становится. Поэтому сейчас, естественно, люди ищут деньги, потому что нужно закрывать текущие короткие обязательства. В этом смысле, в этом ли году, в первом квартале следующего ли года, мы увидим отличные цены на облигации, на недвижимость, на какие-то вещи. И сейчас уже это
отличные
видно.
Отличные цены – это высокие цены имеются?
Это низкие цены.
Низкие цены.
Да, может быть, не в магазинах, может быть, там, не знаю, на каком-нибудь там сайте .ru и так далее. Но, тем не менее, мы это уже проходили, когда люди будут продавать залоговые активы, люди будут продавать просто активы для того, чтобы выйти в деньги. И это будет очень хороший момент, чтобы купить вот какие-то такие вещи, включая в том числе и акции. Включая в том числе и облигации. Если вы помните, в 98-м году облигации Виват Финанс торговались с дисконтом 50%.
Давайте,
а через месяц их гасили. То есть вы могли 50% заработать за месяц.
Вас сейчас, говорит профессионал, давайте мерить машинами, квартирами,
то есть, когда манкой, мерить машинами и квартирами,
крупой,
это не профессионал,
вот,
говорит,
вот этим,
да?
Ну, как-то обычный ближе, человек. Проще, чтобы всем понятно было. Ну, какие облигации Бабы Мани, какие облигации...
Я считаю, что, еще раз повторюсь, если зажмут денежную массу, то будет экстренная продажа и квартир, и машин, и всего остального. И цены на вторичном рынке на все это будут замечательные. У застройщиков ли, у подрядчиков ли застройщиков, там, банки ли будут это продавать, это уже второй вопрос.
Ну что ж, я думаю, мы дождемся первого квартала и узнаем, прав ли был Эдуард Матвеев. Может быть, у вас отлично от этого ожидания. По крайней мере, мы здесь никому ничего не навязывали и категорически не утверждали. Ждем завтра выступления Владимира Владимировича. И, может быть, наши ожидания, в том числе и ожидания Эдуарда Матвеева, после него категорически изменятся. Мы заканчиваем. Спасибо, Эдуард, за ваше мнение.
Всего хорошего.